Майя Фар. «Попаданка в законе» или «Развод с драконом»? Читает Екатерина Пушкарева. Пролог. «Садитесь завтракать, и чтобы вечером все были дома», — сказала я детям. «Сегодня папа возвращается». Неожиданно в гостиной установилась тишина. Я глядела странно замолчавших детей и поразилась отсутствию комментариев от свекрови. «Он не приедет», — сказала старшая дочь. Ей скоро 20, и она настоящая драконица. Шикарные волосы, слегка раскосые глаза, ярко-зеленые, почти изумрудные. «Почему? Что-то случилось?» У меня неожиданно ослабли ноги, а дочь протянула мне газету. «Я обычно не смотрю, что там пишут. Выписываю и читаю только юридический вестник. Работать здесь я не работаю, но привычка быть в курсе изменения законов осталась. Я открыла газету, не понимая, что все хотят, чтобы я прочитала». И почему нельзя просто сказать? На первой полосе писали о том, что сегодня состоится ежегодный юридический бал в главном дворце правосудия. И было несколько фотографий. Насколько я знала, на этот бал всегда приглашали лучших юристов, а мой супруг как раз служил в императорской юридической службе. И хотя звезд с неба не хватал, но в последнее время уверенно продвигался вверх. Его как раз недавно продвинули из 8-го класса чина советника в 7-й, а 7-й класс в местном табеле о рангах соответствовал уже почти что полковнику, если сравнивать с армией. Поэтому я и поддерживала его, если ему требовалось уехать. И если его действительно пригласили на ежегодный бал, это означало, что он и дальше будет продвигаться по карьерной лестнице. Я вгляделась в фотографии. Черно-белый, но все равно было узнаваемо. На одной из фотографий был муж. Драконы все красивые, но мне казалось, что он особенный. Я любовалась, пока не поняла, что на фотографии он был не один. Рядом с ним, почти прижавшись к нему, стояла очень красивая брюнетка. Может, она, конечно, и рыжая, но мне почему-то казалось, что такой темный цвет на газетной фотографии может быть только у брюнетки. «Папа сегодня на ежегодном юридическом балу», — сказала дочь то, что я и так знала. «А кто это рядом с ним?» — спросила я, стараясь, чтобы голос не дрожал. И свекровь неожиданно меня передразнила.
«А кто это рядом с ним?»
Она презрительно сжала губы и спросила.
«Ты действительно не понимаешь?»
Она почти никогда не называла меня по имени, видимо, и вправду полагая, что я здесь какое-то приложение к мебели. Обычно я ее тоже игнорировала, но не сегодня. А что я должна понимать?
«Ты как была тупая, так и осталась».
Неожиданно перешла она к оскорблениям и выплюнула.
«Это невеста моего сына!»
Глава первая. А ведь утро начиналось как обычно. Я готовила завтрак и собирала детей в школу. Накрыла на стол, пошла наверх, поторопить младшую дочь и сына. Старшая еще спала, а когда я спустилась, за столом уже сидела свекровь. Несмотря на то, что погода за окном была чудесная, выражение ее лица никогда не менялось. Оно все время было припрезрительно высокомерным. Я знала, что она считает меня чуть ли не служанкой в этом доме, но мне было плевать. Главное, что уже много лет мы душа в душу жили с Фредериком, мужем, с которым я познакомилась, когда мне исполнилось 18 лет. Я поехала поступать в юридическую академию в столице, куда отправил меня отец, вернее, приемный отец. Но и его, и свою новую мать я считала родными. Когда я попала в этот мир, то здесь мне было 14. В этом мире случилась пандемия магической лихорадки, и юная драконица не справилась с болезнью. Но родители девочки, чита Камински, Ленард и Элиза, что-то сделали, и мою душу притянуло в это тело. Когда у меня прихватило сердце прямо в суде, и я, по всей видимости, отбросила копыта, мне было 49. Я была из тех женщин, у которых всегда все лучше всех, и если и плакала, то в подушку. Они знали, что я, по сути, не их дочь, но приняли меня и любили как родную. Самое любопытное было то, что имя у меня было такое же, как и у их дочери – Матильда. И фамилия похожая – Каменева. Адвокат Матильда Каменева. Женщина с каменным сердцем. Постепенно они стали называть меня Тильда, как когда-то называли и свою дочь. Ленард и Элиза отогрели меня. И за те несколько лет, пока мы жили все вместе, я многое узнала об этом мире. В мире, где жили драконы, была магия, и все остальное, что присуще человеческому миру, тоже было. Мои новые родители очень хотели, чтобы я получила хорошее образование, чтобы ни от кого не зависело в этой жизни. И поэтому меня отправили в столицу, поступать в лучшую юридическую академию, хотя это и было дорого.
Но зато я бы сразу могла начать работать по окончании академии и практику могла бы проходить дома, потому что, как и у меня когда-то, в прошлой жизни, у моего приемного отца была своя адвокатская контора. А я на самом деле боялась, что моя история повторится, что я снова стану известным адвокатом и проживу одинокую жизнь. Нет, в этой жизни я хотела сделать все по-другому. Поэтому, когда на экзаменах в академии я познакомилась с Фредериком Говардом и между нами возникло влечение, то не стала этому сопротивляться. Здесь это назвали даром истинности, потому что драконы всегда знали, будут ли они совместимы с будущим партнером. Это не имело ничего общего с влечением души, это просто был признак того, что у вас будет физиологическая гармония и почти стопроцентная совместимость, и дети родятся здоровыми. Это влечение можно игнорировать, а можно и поддаться ему. Так вот, я встретила его и влюбилась сразу. И мы с ним поженились на следующий же день. Оба поступили, а через месяц я обнаружила, что жду ребенка. И тогда Фред сказал: «Ну как же ты будешь учиться? Давай ты сначала родишь ребенка». Мама говорила: «Пойми, самое главное, чтобы ты была у себя. Годы пройдут, неизвестно, что ждет тебя в будущем. Но у тебя всегда будет профессия. Да и ты, закончив обучение, будешь наравне с ним, а не приложением к мужу». Но я для себя решила, что не хочу больше быть самостоятельной и успешной. Я хочу быть женой и матерью. И мне казалось, что наша любовь будет вечной. Он и дети – это все, что осталось у меня после того, как погибли родители. Отец вел и уголовные дела. И в зал суда ворвались неизвестные. Взорвали какую-то магическую гадость. А поскольку мама и отец всегда работали вместе, то и погибли они вместе. Глава вторая. И вот теперь мне его мать заявляет, что у него есть невеста.
А я?
«Какая невеста?» – спросила я, разозлившись. «Ваш сын давно женат на мне, и у нас дети. Вы не заметили?»
«Очень скоро ты получишь документы о разводе», – заявила мне в ответ свекровь и добавила. «И, возможно, мой сын позволит тебе остаться здесь. Все же ты неплохо справляешься с хозяйством».
«Я вообще-то добрый человек, но в этот момент мне захотелось убить старуху. Я просто почувствовала себя Раскольниковым. Я даже глаза прикрыла. Так мне хотелось сбегать в сарай за топором. Неожиданно я поняла, что старуха замолчала. Полагаю, что-то проявилось у меня на лице. Я никогда не умела скрывать эмоции. Но я постаралась взять себя в руки. Да, горошили, но так и я не первую жизнь живу. Справимся?» Я спокойно выпила обычную с утра чашечку кофе. Проводила притихших детей в школу. Старшая убежала на курсы, готовилась к поступлению в университет. После того, как я прибралась, как делала каждое утро, оделась и подумала, что куда-то мне надо было идти. Вышла на улицу и очнулась только тогда, когда ноги привели меня к портальной станции. Порталы в Драконьей Империи были давно, но цена билета была довольно высокая. У меня были кое-какие накопления. Я сначала хотела себя остановить, но когда я спросила, принимают ли они выписанный чек за билет, и когда оказалось, что да, второй раз осознала я себя, уже выходящей из портала в столице.
«Что я здесь делаю?» – спросила я себя. «Ах да, мне же надо увидеть Фредерика. Ведь это какая-то ошибка, он же не мог ничего мне не сказать».
Я пошла от портальной станции, которая находилась в центре города, в сторону Дворца Правосудия, где должен был состояться ежегодный юридический бал. Я когда-то неплохо знала столицу, но уже много лет здесь не была. На центральной улице было полно дорогих магазинов, витрины которых сверкали даже днем. И мне вдруг стало некомфортно среди всей этой роскоши и модно одетых куда-то спешащих прохожих. Я вдруг поняла, что иду в не очень новом платье и потертых туфлях-лодочках. Тогда я решила пройти другой улицей, которая шла параллельно центральной, и свернула в один из переулков. И неожиданно увидела себя в отражении витрины. Там отражалась еще не старая, драконы долго не стареют, но уставшая, неухоженная женщина с расплывшейся после родов фигурой. Волосы у нее были красивые, но они были не очень аккуратно стянуты резинкой в хвост на затылке. Неужели это я? Как я могла такой стать? Я вспомнила красивую девицу, прижимавшуюся к моему мужу. Разница была разительной. Мелькнула мысль, что мне не надо с ним встречаться. Но денег на обратный билет у меня не было, поэтому спонтанное решение переместиться в столицу, оттуда мне хватало только на билет на обычный поезд, который шел два дня, определило то, что я решила остаться и все же пойти вечером к Дворцу Правосудия, чтобы увидеться с мужем. А еще я вдруг поняла, что даже не знаю, где он живет в столице. Да.
А размышляла я об этом все так же, стоя около витрины, и очнулась только тогда, когда из магазина выглянула женщина и спросила меня. «Вам что-то понравилось?» Я еще раз посмотрела на витрину, поняв, что я даже не видела, что там висит. Посмотрела на себя и подумала, что если я хочу прорваться во дворец правосудия, то в этом платьишке меня точно не пустят. Глава третья. «Заходите, мы что-нибудь подберем», — сказала женщина. И уже скоро я стояла в примерочной и надевала одно платье за другим. Мне ничего не шло, потому как то, что мне нравилось, ужасно смотрелось на моей фигуре, а то, что нормально смотрелось на моей фигуре, не нравилось мне. И я села и расплакалась. «У вас что-то случилось?» — спросила Диана. Так звали владелицу магазина. И я ей неожиданно все рассказала. «Вот так бывает, когда ты совершенно не знаешь человека, но вдруг оказываешься с ним в одном купе. Вы никогда не виделись до этого и вряд ли увидитесь в будущем. Но этому случайному попутчику ты вдруг выкладываешь то, что не рассказал бы, может быть, даже приятелям. Вот так вот я и оказалась здесь, возле вашей витрины», — улыбнулась я, промокая глаза салфеткой, которую она мне дала. «Вам надо успокоиться», — сказала Диана. «И тогда ваши прекрасные глаза не будут такими. И вы ни в коем случае не должны показывать, что вам плохо. Вы же сильная. Я неплохо разбираюсь в людях. Вам не важно, будет он рядом или нет. Значит, мне не надо покупать платье?» — спросила я. «Пока нет», — сказала Диана. «Я знаю про этот бал. У меня есть клиентки, которые туда идут. И чтобы вас пропустили, вам будет нужно приглашение». Она почему-то посмотрела на меня виновато. «Но помимо платья вам понадобится стилист, визажист и все остальное. Каким бы ни было платье...» Диана запнулась. «Не продолжайте», — сказала я. «Вы правы, я не готова к балу». «Вы можете подождать возле дворца. Обычно все подъезжают на специально арендованных автомобилях. Ваш муж увидит вас, и вы увидите его. И, возможно, вам удастся поговорить». Я вздохнула. Она была права. Она была 150 раз права. Но я плохо представляла себе, как я буду стоять в толпе и выискивать глазами мужа. И, видимо, это сомнение отразилось у меня на лице. Но после того, как мы попили вкусного ароматного чая, я все же решила туда сходить. Вечером я подошла к Дворцу правосудия заранее, чтобы занять место возле перекрытий, которые огораживали красную дорожку. Вскоре начали подъезжать шикарные автомобили, из которых выходили не менее шикарные мужчины с красивыми женщинами. Глядя на них, я вдруг осознала, насколько Диана была права. Я даже в самом дорогом платье выглядела бы здесь, как корова с седлом. Первая, вторая, пятая, десятая пары. Автомобили продолжали подъезжать. И у меня уже рябило в глазах от разноцветных туалетов дам, а мужчины все слились в бесконечный черно-белый хоровод. И вот, наконец, остановился автомобиль. Я увидела, как оттуда вышел супруг. Он открыл дверь и подал руку той красивой брюнетке, которая обнимала его на фотографии в газете. В голову пришла неуместная мысль. Все-таки она брюнетка. Как будто от этого что-то менялось. Видно то, что я была блондинкой, и помогало мне верить, что не может муж влюбиться в брюнетку. Глупость, конечно. «Фредерик!» — крикнула я, когда они проходили мимо. Он оглянулся и посмотрел на меня. Сперва на лице его отразилось недоумение, а потом будто бы злость. И я увидела, как в нашу сторону двинулись репортеры, а муж отвернулся, словно я была незнакомой ему женщиной, и пошел вверх по лестнице. Я решила, что, возможно, ему было неловко перед фотокамерами, и решила подождать. Но так и не дождалась. Мне казалось, что вот-вот он сейчас выйдет и все объяснит, скажет, что на самом деле он ничего не собирается делать, не собирается разводиться, и что эта женщина просто коллега, и что это нужно для работы. Просто у меня же нет времени, чтобы пойти с ним во дворец. Я и вправду отупела. «Что я вообще думаю?» – подумала я. «Что значит, у меня нет времени? У меня полно времени. Я все время дома». И я пошла прочь от Дворца правосудия. Теперь я была уверена, что он не выйдет. Конечно, на обратный билет мне хватило только на поезд. На поезде до дома я добиралась 2 дня. Зайдя в дом, я увидела взволнованные лица детей, и мне стало совестно. Лицо свекрови выражение не изменило. И поэтому я, сказав только, что все нормально, что я ездила к подруге в столицу, поцеловала детей, убедилась в том, что они не голодные, и ушла в нашу с Фредериком комнату. А на следующий день приехал Фредерик. Глава 4. Мы сидели и завтракали. Свекровь, как обычно, сверкала глазами, но почему-то не стала ни злорадствовать, ни хитничать по поводу моего отсутствия. Дверь открылась. Сын вскочил и с криком «Папа приехал!» подбежал и повис на нем. Сразу же заслужил замечание от свекрови, которая сначала посмотрела на меня, но, увидев, что я не реагирую, высказала сама. «Эрвин, сядь, будь добр». Я взглянула на Фредерика и увидела, что он стоит как истукан и как-то механически гладит сына по голове. Он быстро проговорил. «Тильда, нам надо поговорить». «Говори», — сказала я, не собираясь облегчать ему задачу. «Что, прямо здесь? При детях?» — удивленно спросил мой блудный супруг, даже не поинтересовавшись, как я добиралась до столицы. «А что скрывать? Пусть знают», — сказала я, еле сдерживаясь, чтобы не сорваться на истеричный крик. «Они уже взрослые. И мама твоя уже в курсе. Просветила меня», — сказала я.
«Зачем ты так, Тильда?» — сказал вдруг ставший мне чужим любимый человек.
«Держись, Матильда», — сказала я себе, прикусив щеку, чтобы остановить предательски подступающие слезы. «Говори уже, Фред», — сказала я и краем глаза заметила, как поморщилась свекровь. Она считала, что я не должна называть мужа, особенно при детях, коротким именем. Сначала я пыталась с ней подружиться, но довольно быстро поняла, что это дело бесполезное, и просто стала ее воспринимать как предмет мебели. Фредерик присел к столу. Я едва не метнулась поставить ему чашку кофе, волевым усилием остановила себя. Взгляд отметил некоторую бледность. Возможно, он тоже не воспользовался порталом и ехал на поезде. О чем я думаю? Я превратилась в курицу на сетку над собственным мужем.
«Тильда, я приехал ненадолго, только взять кое-что из вещей и договориться», — наконец-то сказал он.
«Дети», — произнесла свекровь, поднимаясь из-за стола. «Пойдемте, здесь взрослые разговоры». «Но мама разрешила нам остаться», — сказал сын и переглянулся с младшей дочерью.
«Ваша мать не в себе»,
— поставила мне диагноз свекровь.
«Вот же старая гадина, это она еще не знает, как я могу быть не в себе».
Я повернулась к детям. «Действительно, пусть пока идут в школу, а я поговорю с Фредериком».
«Идите, вам уже пора собираться в школу, а мы с папой поговорим», — сказала я. Сын набычился, он у меня вообще был такой упрямый, но я улыбнулась и сказала. «Я вам все потом расскажу, обещаю».
Когда дети ушли, Фредерику явно полегчало, и он быстренько выдал мне, что полюбил и уходит от меня к ней, и что между ними возникло влечение, и они не стали сдерживаться.
«Да, Тильда, я виноват, что я изменил тебе, но у меня не было возможности тебя предупредить. Все произошло так внезапно».
«Что в ней такого, чего нет во мне?» Зачем-то спросила я и получила по полной.
«Она образована, умна. Мы занимаемся одним делом, служим в одном ведомстве. Она столько знает об искусстве. Она много путешествовала, она...»
И еще бесконечное число раз она.
«Но ты ведь сам не дал мне доучиться», — сказала я, чувствуя, как рот наполняется горечью. «Но ты могла бы настоять», — заявил мне супруг.
Я чувствовала себя раздавленной. Я бы хотела ему объяснить, что в юриспруденции я разбираюсь получше, чем он, и без местного образования. Не зря же я все эти годы продолжала следить за всеми изменениями и читала про разные случаи из юридической практики. Но я не стала, потому что в одном он был прав. Я запустила себя. Я посчитала, что мне важнее счастье семьи. Я, в отличие от своей прежней жизни, полностью ударилась в семью. Старалась даже избегать мыслей о карьере. Зато думала над тем, чтобы родить еще одного малыша. Как любопытно, две крайности и обе привели меня к краху.
«Тильда, что ты молчишь?» — спросил Фред.
«Я слушаю тебя», — сказала я. «Говори, что ты предлагаешь». Фред на мгновение замолчал.
«Ты действительно не понимаешь? Я ухожу, и нам надо развестись», — продолжал он сыпать соль на мое раненое сердце.
«Да, я вижу и слышу», — спокойно сказала я.
«Ну, ты как будто бы даже не расстроилась», — почему-то обиженно произнес он.
«Если ты считаешь, что мне надо кричать и бить посуду, то я не буду этого делать», — сказала я, чувствуя, как внутри все вымораживается. «Говори, что хотел, и уходи».
«Я переезжаю в столицу, пока поживу у Софии», — сказал муж. «А потом обзаведусь собственным жильем, поэтому мне будут нужны деньги».
«Что?» — спросила я. Ты собираешься забрать деньги с семейного счета? —